А совсем врать тоже нехорошо, потому что, что называется, потом вдруг население проснется.
В разных регионах это может ощущаться по-разному.
Нет единой России. Уровень жизни в Татарстане примерно соответствует, есть такое островное государство Палау. Москва начала войну, а расплачиваться будет Татарстан.
Это «Наизнанку» проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Топливный дефицит в России, техническая стагнация экономики, сокращение бюджета в регионах и повышение инфляции. Что происходит с российской экономикой и как происходящее отражается на регионах? Об этом и не только поговорим сегодня с экономистом Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, добрый день.
Добрый день.
За последнее время даже в российских СМИ, те, которые находятся в России, появилось много статей, в которых говорится о заметном ухудшении экономической ситуации в России. Так, например, в РБК вышли статьи с такими заголовками, как «Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина», «Росстат впервые за август зафиксировал инфляцию». Дефицит госбюджета России за первое полугодие достиг 3,4% ВВП. Разница в пенсиях между регионами повысилась в два раза. Как вы думаете, почему вдруг такие, даже в тех СМИ, которые подконтрольны российским властям, возникают такие заголовки?
Ну, смотрите, ситуация здесь довольно любопытная, но как бы кризис идет. Он развивается, он нарастает, он усиливается, и уже совсем скрыть это становится невозможно, а совсем врать тоже нехорошо, потому что, что называется, потом вдруг население проснется и скажет, а что же вы нам не сказали, что ситуация в стране плохая. Поэтому возникла очень забавная двойная линия поведения властей. С одной стороны, есть президент Путин, который по-прежнему рассказывает, что в стране все прекрасно, все великолепно. И его помощник Орешкин, который рассказывает, что все другие страны должны завидовать России, что на нее наложили санкции, все остальные страны тоже должны попросить санкции, тогда будет развитие региональной экономики. Это, значит, такой, ну, поток на самые отъявленные лжи и глупости, но он работает на так мало образованную и доверчивую аудиторию. А есть же разные люди. Вот для таких, которые могут начать что-то спрашивать и сомневаться, на них идет второй поток. Это работают уже как бы, ну, люди, работающие в основных министерствах российской экономики, правительства, да, то есть там Минфин, ЦБ, вот Минэкономики, они уже начинают говорить какие-то более такие жесткие слова, более правдивые. Ну, за этим стоит, как бы, с одной стороны, чтобы тем, кто управляет экономикой на уровне низовом, было понятно, что все-таки их проблемы видят руководство. А с другой стороны, сами чиновники подстилают себе соломку и дают такие интервью, чтобы нельзя было сказать, что же вы проспали, не предупредили царя, что в стране все плохо. Вот мы царя предупреждали, но нас не услышали, но мы-то предупреждали, мы не виноваты. Но я думаю, что тут вот как раз такая история.
Кстати, вот как раз к спикерам российской власти или околовластных структур, российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в стадию технической стагнации, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября. Там же, но уже 4 сентября, глава Минэкономразвития России Максим Решетников признал, что идет сильное охлаждение российской экономики. Не могли бы вы объяснить, как специалист в этой области, что это означает?
Где-то в 23-24 году все время шел крик, что российская экономика перегрета, то есть там как бы она работает выше своих возможностей. И поэтому возникает дефицит, и поэтому возникает, значит, ресурсов не хватает, и поэтому из-за этого разгоняются цены. Это была любимая тема Центробанка. И дальше началась идея, что нужно как-то реализовать некоторое охлаждение, чтобы экономика не так сильно пыталась разгоняться, потому что разгон экономики порождает инфляцию, а инфляция – это обеднение населения, это социальный раздражитель. И вот надо как бы экономику притормозить. Ну, там же, помните, Путин все время рассказывал, что у него темпы роста 4,6% в год. Вот это был разогрев, потому что никаких ресурсных возможностей не было. Надо было как-то экономику притормозить, и Путин об этом тоже говорил. Было такое высказывание, что вот мы тут с товарищами поговорили, решили, что нам надо, так сказать, умерить наши аппетиты и замедлить экономику, а то она слишком быстро, слишком хорошо растет. Ну, анекдот какой-то. Но тем не менее. Но вот не получается медленно, вместо того, что там, скажем, 4,6, как рассказывал Путин, не будем обсуждать эту цифру, ее правомерность, но примем ее, да, сохранить темпы хотя бы 2, начинается как бы картина совершенно другая, куда худшая. Экономика начинает замедляться почти до нуля. На этот год и на будущее уже идут прогнозы там, в диапазоне от 0,5% за год до 1%. Это практически стагнация. Как вы понимаете, применительно к экономике страны такой большой, как Россия, погрешность в 1% – это, ну, в общем, точный счет абсолютно. Поэтому картина такова, что, в общем, экономика не замедляется медленно, начинает просто рушиться. И, значит, вот те, кто за это отвечает, экономический блок правительства, они начинают как бы аккуратно рассказывать, что так все вот у нас нехорошо. Люди, работающие в российском бизнесе, голосят просто в голос, потому что у них-то все сыпется, да, и у них совсем плохо. А когда ты начинаешь смотреть еще и картинку не просто по экономике, а по отраслям и по регионам, то картина становится совсем ужасной.
А есть какие-то временные рамки того, как, насколько это будет уже очень очевидно? Я посмотрел некоторые ваши интервью за последнее время. В интервью, например, каналу Катрикадзе Дзитко 9 месяцев назад вы также говорили о том, что российская экономика разрушается и теряет устойчивость. И в этом смысле очень интересно, есть ли какие-то временные рамки, когда это будет, ну, очевидно.
Вопрос, кому очевидно? Это самый важный вопрос. Потому что люди мне пишут, а я ничего не замечаю, у меня все нормально, да? Да, значит, вот я как бы как жил, так и живу, да? Поэтому есть точка зрения заметна, это на уровне отдельного человека, это тоже надо разбираться, где этот человек живет, где он работает, кто ему платит зарплату. И есть как бы картина экономики в целом, которую смотрят экономисты, которую смотрят министры. Картина, это выглядит примерно так, что все уже очень даже заметно. Ну, давайте поговорим серьезно, да? Что мы с вами видим? Что, значит, половина российских регионов, половина территории Российской Федерации, половина регионов, во всяком случае, они уже находятся в состоянии рецессии. То есть идет спад промышленного производства. Треть российских компаний несут убытки. Крупнейшие нефтяные компании России несут убытки. Убыточным стала даже такая, знаете, каноническая российская компания «Сургутнефтегаз». Это самая богатая нефтяная компания, непонятно, кому принадлежащая, но есть гипотезы. Ну вот, даже они показывают убытки, да, значит, у нас начинается, значит, сокращение рабочей недели по крупнейшим промышленным предприятиям России. Значит, у нас, значит, сократила рабочую неделю крупнейший производитель цемента в России, «Цемрос». А это значит, что у него потребители, это стройки, да, дела идут тоже паршиво, то есть целая отрасль находится в беде, да. Через «Цемрос» мы видим ситуацию во всем строительном комплексе России. То есть вот как бы понятная картина, что экономика уже рушится, но люди в России пытаются говорить, да нет, все нормально, и это тоже понятно. Ну, как вам сказать, люди в России – это типичный вариант лягушка, которую варят медленно, и пока она не умерла, она говорит, да нет, ничего тепленькое, вот ножкой шевелить пока еще могу. Правда, одна не движется, но вторая-то еще движется, значит, все нормально. Но вот российский человек, он практически вот эта лягушка, которая варит, а он мне говорит, ну как же, еще продукты-то есть, карточек еще не ввели, значит, все вы врете, все у нас в стране хорошо. Вот это та самая картина. Но при этом, конечно, уже идет некое такое замедление. А так, на меня раньше, на меня все бросали, что ты рассказываешь какие-то страшные истории, у нас с бензином все хорошо, и с продуктами. Сейчас затихли, потому что бензин дорожает прямо на глазах, и народ как-то несколько от этого ошеломился. Вот, значит, сокращается предложение продуктов, растут очень высоко цены. И очень характерно, что, скажем, Центробанк и Росстат, они рассказывают там дивные истории про то, что инфляция в России снижается. А население при этом, вопросы к того же заму Центробанка, увеличивает инфляционные ожидания. То есть люди говорят, какого роста цен они ожидают, то есть исходя из того, как они живут и какой рост цен видят. Вот у них инфляционные ожидания выросли. Они раньше ожидали примерно 13% роста цен в будущем году. Сейчас это почти 15%. То есть на самом деле люди как бы в своих вот кошельках, в своих походах в магазин очень даже замечают рост цен. И это все уже заметно.
Вот вы упомянули, что в разных регионах это может ощущаться по-разному. И, собственно, вот в статье РБК также говорится о том, что разница в размере пенсии между регионами уже превышает двукратный уровень. Это как-то связано между собой? Вот я имею в виду то, что пенсии такие разные в разных регионах и экономическая ситуация в регионах.
Надо понимать, что, в общем, Россия – страна, как вам сказать, как лоскутное одеяло. У нее очень разные экономические ситуации по регионам. Но раньше было более-менее понятно. Есть, значит, богатые регионы, это там, где есть нефть, и есть бедные регионы, где нечего продать за рубеж как природный ресурс. Но поскольку Россия – это исключительно страна, живущая экспортом природных ресурсов, то тот, что называется, кто сидел на природных богатствах, богател, а тот, кто сидел, значит, в общем, ни на чем, потому что ничего в регионе не было, тот, значит, засосал лапу и был бедным. Да? У нас так было всегда. Значит, у нас всегда традиционная была точка зрения, что, значит, реальные доходы населения различаются в стране в 40 раз. Значит, там, по-моему, самая высокая точка была, по-моему, Ханты-Мансийский, автономный округ, да, а нижняя точка была, по-моему, Республика Тыва. Вот у них реальные доходы различались в 40 раз. В одной и той же стране. Да? То есть, чтобы вы понимали, насколько люди по-разному живут. Мы можем по-разному измерять вот эту дифференциацию. Мы, экономисты, используем разные инструменты. Например, у нас есть такой показатель, называется валовой региональный продукт. То есть, на какую стоимость люди производят в своем регионе на душу населения продукта. Начинаешь смотреть и видишь, что, скажем, разница между Ненецким автономным округом и, скажем, Ингушетией 66 раз. 66 раз в одной стране. То есть Ингушетия ничего толком не производит, чтобы имело ценность и могло быть продано. Ненецкий, конечно, продает природные богатства, и там огромные доходы в 66 раз разница. Да? То есть начинаешь смотреть, и действительно гигантские различия, и они, конечно, проявляются в заработках, они проявляются, правда, и в ценах, они проявляются и в пенсиях. То есть нет единой России, где бы все люди примерно жили одинаково. Куда жизнь занесла, там и живешь. Значит, там у тебя будет тот или иной уровень жизни. Там, если брать, там, скажем, нефтяные регионы, или, скажем, там, Москву и Питер, ну, там как бы уровень жизни был на уровне Восточной Европы. Там валовой продукт был на душу, как в Восточной Европе. Заработки росли, в общем, качество жизни было такое. Но чем ты уходил дальше на восток, да, за нефтяные регионы, там жизнь была паршивее, беднее, безнадежнее, короче, потому что плохо с медициной. То есть нет единой страны, есть очень разные кусочки. Очень многие регионы России, они живут, знаете, ну, примерно как страны Африки бедные. Вот они по валовому продукту на душу, по доходам, они как страны Африки, ничуть не лучше.
Кстати, вот интересно стало в этой связи, как выглядят Татарстан и Башкортостан. Ведь Татарстан, экономика гигантов, в принципе, довольно долгое время находится среди самых развитых регионов России. Башкортостан, там немного другая история. Там, по сути, я не знаю, можно ли это назвать национализацией, но когда нефтяные доходы, они обошли региональный бюджет и идут напрямую в центр. Вот как выглядят Татарстан и Башкортостан с точки зрения того, что происходит в экономике России?
Ну вот смотрите, у нас, значит, есть статистика по валовому региональному продукту. Ну, последние данные, которые у меня есть, ну, скажем, Татарстан смотрится очень даже неплохо. Это примерно среднероссийское значение. Уровень жизни в Татарстане примерно соответствует, есть такое островное государство Палау. Они живут туризмом, вот они, значит, примерно имеют такой же доход на душу, как Татарстан. А, соответственно, вот Башкортостан примерно в два раза хуже. То есть Татария более такая эффективная экономика, более доходная, Башкортостан смотрится значительно хуже. Но, конечно, и у Татарии сейчас будут большие проблемы, это тоже понятно. Но потому что все-таки как бы крупнейший источник дохода это был, конечно, нефтяной бизнес. И, конечно, немалую роль, конечно, играл КАМАЗ. И обе эти точки, обе эти, значит, жилы, на которых республика жила, они теперь в беде, потому что с нефтью плохо. Как я сказал, нефтяные компании фиксируют падение прибыли даже в убытке. И у КАМАЗа, как вы знаете, дела паршивые. Они сегодня, насколько я могу это оценить, живут только военным заказом, гособоронзаказом. Военные грузовики, гражданский рынок они потеряли. Их этот рынок захватили, значит, китайские грузовики. Поэтому КАМАЗ уже вопит и стонет, что у него все плохо. Поэтому, что называется, вот экономическое будущее даже у Татарии, не уж говоря о Башкортостане, оно не очень хорошее.
А как вы считаете, вот эта ситуация, которая сложилась у предприятий, например, в том же Татарстане, их плохая ситуация, скажем так, она в какой степени она возникла из-за санкций и в какой степени от той ситуации, которая сложилась из-за действий Москвы, я имею в виду полномасштабное вторжение России в Украину. Как мы знаем, последовали и санкции, и значит, переориентация этих регионов на другие рынки, так называемый восточный разворот, когда и у Татарстана, и у Башкортостана в внешнеторговых партнерах резко вырос Китай, а западные страны ушли из топа. Вот какие факторы сильнее всего повлияли на ситуацию в Татарстане и Башкортостане в этом смысле?
Ну, конечно, война. Конечно, война. То есть Москва начала войну, а расплачиваться будет Татарстан. Я бы так сказал. Ну, в общем, примерно такая картина. Потому что раньше как бы российская нефтянка жила хорошо, она жила прекрасно, она экспортировала в Европу, получала возможность экспортировать туда, куда выгодно, хорошо зарабатывала, все это обломилось и кончилось из-за того, что началась война, соответственно, ужесточились санкции и продолжают ужесточаться. Соответственно, рынки, на которых можно было зарабатывать прибыль, исчезли. Нужно уходить на восточные рынки, а китайцы, как вы понимаете, они никакой благотворительностью по отношению к России не болеют. Они совершенно этого не хотят. Они понимают, что Россия находится в беде, очень сильно выкручивают руки российским компаниям, заставляют понижать цены, увеличивают, соответственно, скидки. И за счет этого российский бизнес теряет прибыль очень сильно. И, соответственно, вот вся эта система, она такая надолго. Потому что потерять рынок, ну, что называется, можно быстро, как мы это видели в результате войны. А вернуть европейский рынок, это вообще непонятно. Обратите внимание, что практически сейчас Европа согласилась и подписала уже соглашение с США, по которым они вот признают США главным энергетическим поставщиком Европы, категорически обязуются не покупать ничего, ни газ, ни нефть у России, не допускать развития этих всех трубопроводов типа Северного потока. То есть вернуться теперь на европейский рынок практически невозможно. А других больших рынков в стране не так, в мире так не так много, собственно, Китай и Индия. Ну вот все, что можно, продают, но, соответственно, эти рынки, они очень жестко демпингуют по цене. Они понимают, что деваться России и российским регионам некуда, только к ним. Ну и, соответственно, они получают как бы позицию, когда на этом рынке, ну, знаете, ну, покупатель сильнее продавца.
Вернемся к общероссийским цифрам. По данным председателя правительства России Михаила Мишустина, дефицит госбюджета за первое полугодие 2025 года достиг 3,4% ВВП. Насколько можно верить этой цифре?
Ну, у нас есть некая статистика, которая дает нам Минфин. Значит, картинка выглядит так. Значит, смотрите. Идет, значит, ужесточение проблем, значит, не финансовых проблем, а государства российского. Они в ноябре утвердили бюджет на 2025 год, и записано было, что дефицит будет 1,2 триллиона. Всего-то навсего, да? Значит, дальше к маю стало понятно, что ничего не выходит. Все рушится, доходов нет, и расходы огромные. И, значит, они переформатировали бюджет, переутвердили, вот установили дефицит уже 3,9, да, 3,8, 3,9 триллиона вместо 1,2, то есть практически в 3 с лишним раза увеличили. Наконец, июля дефицит был уже около 5. И вот сейчас идет, значит, как раз очень такая интересная дискуссия, а какой будет к концу года. Ну, потому что если пытаться удержаться хотя бы в рамках 5, то надо последние месяцы года, ну, соответственно, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, резко сократить государственные расходы. Да? Чтобы жить по одежке, протягивать ножки. Но тогда начнется моментальная кризисная ситуация, потому что нет расходов, нет производства, нет продаж, и экономика моментально свалится в жесточайший кризис. А если они не допустят этого кризиса, будут платить, то дефицит может достичь. Ну, теперь уже, знаете, сами начинается такая вот оценка, у каждого эксперта сейчас разные расчеты. Но в основном сейчас оценка такая, что к концу года дефицит будет, ну, от 6 до 10 триллионов. Значит, если вы понимаете, что такой бюджет России это около 40 триллионов, то 10 триллионов – это четверть бюджета. Вот вам картина, да? Это страшная цифра.
За последние годы Татарстан, вернее, руководство Татарстана публично несколько раз критиковало какие-то шаги, которые последовали из Москвы. Хотя критика напрямую не была связана с экономическими вопросами. Вот как вы считаете, вы как человек, который наблюдает российскую экономику, в том числе экономику в регионах, как вы думаете, обусловлена ли она, я имею в виду эта критика, экономическими проблемами, с которыми, например, тот же Татарстан столкнулся из-за того же полномасштабного вторжения России в Украину?
Ну, смотрите, вот когда вы начинаете смотреть Россию на уровне регионов, вы видите ситуацию совсем иную, чем в Москве. Москва сейчас выглядит шикарно, блестящий, лоснящийся город. Хотя ты даже в Москве начинаешь присматриваться, например, к бюджету города Москвы, и обнаружишь, что бюджет-то дефицитный. Даже в городе Москве дефицит бюджета около полутриллиона. И, по-моему, более 120-130 миллиардов рублей уже долг Москвы. Так что тоже не все так красиво, но выглядит она красиво. А когда ты уходишь в регионы, там картина резко меняется. Потому что, ну, сейчас, повторяю, у большинства регионов России идет спад промышленного производства. И главное, что падают доходы. А, значит, раньше они легко приходили в Минфин. Минфин им давал трансферты, значит, на пополнение бюджета. Они за счет этих трансфертов сводили концы с концами. А сейчас, ну, как вам сказать, Минфин не очень может дать трансферты. Ну, ниоткуда. У него самого денег не хватает. И тогда региональные власти попадают в совершенно другую ситуацию, чем в Москве. Они, что называется, близко к населению. Население видит, что жизнь становится хуже. А поправить эту жизнь невозможно, денег не хватает. Здесь, что называется, значит, такая очень показательная история. Был город Братск, если вы знаете, там мэр вдруг решил, что ему надо перевести весь персонал городской администрации на 4-дневную рабочую неделю. То есть на 20% сократить фонд заработной платы. Денег нету. Ну, ему, соответственно, дали по башке за такое решение, потому что это же больно некрасиво смотрится. Он вернулся к 5-дневной, но откуда он возьмет деньги платить зарплату, непонятно. Поэтому мы видим, что начинаются какие-то попытки местных властей выжить. Денег нет, а как-то платить надо, и они начинают какие-то шаги делать странные. Значит, мне уже пишут, что в некоторых городах, значит, России начали на ночь отключать городское освещение. Значит, просто нет денег, чтобы платить за это все. Это же коммунальные платежи, но только платит их администрация, а у нее денег нет, и Минфин не даст. То есть в этом смысле кризис в России, он идет снизу. И кризис это даже не столько экономический, сколько политический. Потому что региональная власть, она близка к народу. И народ, столкнувшись с ухудшением жизни, он претензии будет предъявлять не к президенту, не к Мишустину. Он будет предъявлять к мэру и губернатору. Поэтому вот они так нервничают. Им страшновато. Они очень близко к населению. И что называется, им прилетит, как говорят в России, первыми.
Вот смотрите, если... Возьмем конкретный вопрос. Когда Рустам Миниханов критикует решение Москвы не брать детей мигрантов в школы без знания русского языка, за этим есть какая-то экономическая подоплека? Все-таки мигранты – это как бы значительная часть экономики.
Ну, смотрите, значит, картина здесь тоже очень разная. Значит, когда вы трогаете такую тему, то, значит, в ней надо разбираться очень отдельно, и она как раз... достаточно сложно именно потому, что вопрос мигрантов, он чрезвычайно по-разному трактуется разными частями управленческой вертикали России. То есть та часть вертикали, которая отвечает за экономику, они всеми руками за завоз мигрантов и то, чтобы им давали возможность жить, да, в России работать. Потому что без мигрантов Россия, в общем, испытывает все растущий дефицит рабочей силы, потому что с демографией в России паршивой будет еще хуже. А часть, которая за экономику не отвечает, отвечает скорее за идеологию, она категорически против мигрантов. Потому что борьба с мигрантами – это такая очень выгодная политическая тема. Россияне мигрантов не любят, инородцев не терпят, включая даже собственных внутренних инородцев. Поэтому, как вы понимаете, Россия – страна очень националистическая. И всякого рода игра на вот этой националистической нотке, она очень приветствуется. И поэтому в российской вертикали власти есть много людей, которые кричат «Дайо!» Сокращение притока мигрантов. Почитайте, что говорит патриарх РПЦ, который кричит, не надо возить иностранцев, они разрушают российскую культуру и так далее. Понятно, что эта конкуренция религиозная ему не нужна. Поэтому как бы очень разная точка зрения. Но пока что мы видим картину довольно любопытную. Обратите внимание, вот неожиданно прорывается, что то, что значит, Миниханов пытается защитить приток мигрантов, наверное, все-таки татари тоже не очень хорошая демографическая ситуация. Я ее не знаю так. Точно. Думаю, что там тоже так же, как по всей России, не очень хорошо с рабочей силой. Без нее, в общем, будет совсем плохо. Но вот обратите внимание, только что прошла очень любопытная цифра, что в этом году число первоклассников в российских школах на 25% меньше, чем 2 года назад. На 25% за 2 года. Такого не может быть из-за демографии. То есть падение рождаемости там 8 лет назад не могло быть таким большим, чтобы вот на 25%. Это просто значит, что очень много мигрантов, дети, которых раньше шли в российские школы, уехали и увезли детей. То есть, на самом деле, картина такова, что, значит, действительно сокращается число учеников. И это, конечно, большая проблема, потому что дальше будет некому работать, дальше будет некому служить в армии, ну и так далее. То есть, это все большая проблема. Москва играет какие-то идеологические, националистические игры, А регионы, которые испытывают дефицит рабочей силы, они нервничают, потому что работать некому.
Вот вы перечислили огромное количество проблем у регионов в экономике из-за действий, по сути, федерального центра. Как вы считаете, экономические проблемы могут подтолкнуть региональные элиты на какие-то центробежные действия?
Жесткий вопрос. Ну, я не исключаю этого. У меня идет постоянный спор с многими моими коллегами, которые говорят, что нельзя говорить ни о какой возможности распада России, потому что для этого нет никаких оснований. Они как бы объясняют это, я могу их аргументацию легко воспроизвести. Они говорят, что в России нет такого количества вот национально однородных регионов, как это было в Советском Союзе, нет такого различия по религиям, поэтому тут вот такой как бы объективной основы национальной для распада России не существует. Но я считаю, что они не правы. Просто распад произойдет не по национальным признакам, а он произойдет в силу экономических причин. Вот как раз в силу того, что я вам говорил, что у регионов возникнут проблемы с населением, которое будет жаловаться, что жить невозможно, а деньги получить от Москвы будет тоже невозможно. И региональная элита, оказавшись вот между молотом и наковальней, между населением, которое грозится их повесить или сжечь, они будут, соответственно, думать, а куда двигаться в эту сторону. И, конечно, вот с моей точки зрения, да, разделение России возможно. Я уже даже объяснял, какая может быть такая география такого разделения. Я не говорю, что она будет обязательно такой. Я просто как бы логично ее пытаюсь построить. И у меня получается, что вполне возможно отделение региона Заволжья до Урала, включая Урал, да, так сказать, соответственно, Башкирия, Татария. У них есть нефть, у них есть хорошая промышленность, и у них есть выход в мир через Казахстан. И они вполне найдут с кем посотрудничать в арабском мире. Так что тут вполне возможно отделение. Дальше, конечно, есть возможность возникновения огромного образования на территории Сибири, где, как вы понимаете, природное богатство позволяет очень даже неплохо жить, особенно если не делиться с Москвой. Ну и Дальний Восток. Значит, соответственно, остается только вот, что называется, часть, которая, ну, западнее Волги. Ну, вот это как бы будет коренное российское государство. Я не могу этого знать точно, никто из нас этого точно не знает, но это будет не национальное религиозное разделение, это будет разделение экономическое. Но важно понимать, что вся часть Российской Федерации, которая находится в Восточной Волге, имеет выход в мир либо через Каспий, либо через Казахстан. И двигаться только через Россию на Запад не обязательно, можно двигаться наоборот. Тем более, что, как вы видите, сейчас экономика России вся вообще разворачивается на Восток, и западная часть России становится таким тупиком.
Сегодня мы беседовали с российским экономистом Игорем Липсицем. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!